Добрый день. У нас Корах. Страшная глава, как вы сказали. Но на самом деле, с одной стороны, страшная глава, а с другой стороны, глава такая, продолжение предыдущей главы. То есть есть разведчики, а после этого есть Корах. Значит, что, на что я хотела обратить внимание в Корахе? На такую, на одну вещь, которая совершенно страшно вот нам с вами дает представление, когда мы говорим, что насколько страшен запрет лашон ара. Сказано в самом начале главы Корах, что Корах начинает с того, что предъявляет претензии к Муше, да, что вот чего ты считаешь, что мы все святые, мы все достойны, и что это ты себя как бы назначил, брата назначил, вот себе взял царство, не брату взял, выдал вторую важную должность и так далее. То есть обвинения страшные. Написано, что «Вейшма Моше, вейполель панав». И услышал Моше и упал на лицо свое. И это, так сказать, какая-то фраза, мы очень часто слышим «Вейшма Моше», но в этом, в начале Кораха пишут комментаторы, пишет Баля Турим, что на самом деле, почему Корах находит вообще возможным открыть рот? Почему? Что случилось? То есть, что Корах позволяет себе что-то сказать? И что? Потому что уже до этого было высказано какое-то минимальное сомнение в праведности Моше. Пишет Баля Турим, после подозрения в том, что вел себя не так со своей женой, уже можно и дальше продолжать подозревать, уже какая-то щелочка образовалась в непоколебимости в образа Моше, то есть авторитета Моше.
То есть авторитет среди народа.
Да.
А разговор Моше о том, как он ведет себя с женой, это же было между Аароном и Мирьям.
Совершенно верно. Но нам известно, что Мирьям наказана за злословие. Нам известно, что она говорила, скорее всего, знали.
Думаете,
скорее всего, знали. То есть от нее скрыли ее позор, то есть ее не видели в состоянии проказы. То, что написано, но скорее всего знают. То есть Баля Турим пишет, что Корах получил, так сказать, эти силы заподозрить Моше, обвинять Моше Рабейну, несмотря на всю непорочность Моше Рабейну в глазах у всех. Почему? Потому что уже до этого малюсенькая щелочка, малюсенькая.
А кто такие Баля Турим?
А? Кто это Баля Турим?
Это один из... или их много?
Не Баля Турим, один. Это очень-очень крупный комментатор Хумаша и Торы. Вот, автор есть Баля Турим, есть огромная книжка,
его написанный
комментатор по книжкам. Баля Турим, он назван книжками, я не помню его имени, так сказать, в миру.
Но это никак не связано с Туром, который Шульхан Арух.
По-моему, нет, но не уверен. Боюсь сказать. Его комментаторы, он очень много занимается гематриями, он очень много обращает внимание на всякие нехватающие буквы и комментирует их и так далее. Вот, скажем, в том же Корахе, когда в одном из первых псуким написано, он собирает, Корах собирает 250 важных людей, которые называются Насеида, то есть Наси это
князья.
по-русски, наверное.
Почему говорят главы колен?
Главы колен, да. Ну, это не совсем, наверное, не было не совсем главы. Креймоэд. Моэд. Креймоэд – это те, которые были доступны, так сказать, приближаться к шатру. И эти креэй – это, так сказать, знатные люди, написанные с... без юда. Читается креэй, но юда там нету. То есть в написании в Торе написано, вот если вы глянете, вот это слово, куф, рейш. После рейш есть хирик. Под рейш есть хирик. Но на самом деле, то есть там, то есть должно было быть юд по всем правилам написания. Вот Бааля Турим пишет, почему нету юда, потому что на самом деле люди, которые так себя вели, они нарушают 10 заповедей, то есть основных, то есть 10 заповедей, которые совсем недавно были даны на скрижалях, асерет дибро, то есть юд у них забрано из, так сказать, вот, и это вот Бааля Турим очень часто напоминает, пишет нам такие вещи, но то, что вот прямо сейчас видно, это тоже пишет, он же, на самом деле, вот это вот лашон ара, которую проделал, сделал это вот малюсенькая, поколебал авторитет Моше, что теперь можно себе позволить уже продолжать и сомневаться в его праведности, в его уникальности. Вот. И сказано, что Моше, когда сказано, что «Вейполь альпанав», сказана страшная вещь. То есть на самом деле четвертый раз. Четвертый раз происходит вот все это с еврейским народом за тот короткий период, когда они в пустыне. И первый – это золотой телец. Второй – это перепела. Третий – это мироглим. И четвертый – сейчас корах. И сказано, что Моше Рабейну уже не знает, что делать. То есть он отбивает еврейский народ, то есть защищает еврейский народ у Всевышнего. Один раз начинает говорить одни доводы, как ты можешь, пожалей их. Второй раз какие-то доводы. Третий раз, что скажут народы, что ты взял их в пустыню и там, чтобы погубить, и как же так, и так далее. И сказано у Раши, «Вейполь панав», и падает на свой, потому что не знает, что делать, не знает, как сейчас удастся защитить еврейский народ от того, чтобы у Всевышнего, как бы, что я еще могу сказать, когда постоянно повторяется вот эта ситуация, только еще одно доказательство, еще одно доказательство, еще одно доказательство, и все равно. И опять повторяется вот все, что еврейский народ не выдерживает, не тянет, так сказать, на то, на что Всевышний нас, так сказать, назначил быть святым народом, идти его путями и так далее, не тянут. И опять-таки есть, и что он говорит, что говорит Моше Рабейну о... Кораху, знаешь что, давай встретимся завтра утром. Давай завтра, давай не сегодня. И это на самом деле, это, так сказать, это рекомендация нам на все поколения в любых ситуациях, когда есть, о, вот кипим, кипим и говорим что-то не то. И уже не контролируем то, что в состоянии, то, что говорим. И говорит Моше Рабейну, знаешь что, давай утром, давай ночь. Поспи, может быть, что-то с тобой, что-то изменится, может быть, ты сможешь, ты спохватишься, может быть, что-то произойдет, и ты сможешь по-другому возвратишься, так сказать, раскаяешься во всех своих идеях и так далее. То есть еще шанс, еще что-то. И это нам на самом деле вот, так сказать, на все поколения такое некоторое ЦУ. В гневе, в ссоре и так далее, да, переждать. У меня была лично такая история, не помню, кому я, может быть, кому-то из вас рассказывала, когда у меня ребенок Ну, у меня на глазах, я вам рассказывала, да? Вот у меня на глазах ребенок подрался с ровесником. С мальчиком, то есть оба стоили того, чтобы подраться и так далее. Умели оба. Но мне понятно было, что я вешаю стирку, у меня во дворе дерется. Что надо дерется? Ну, наверное, тот ревет, мой не ревет. Ну, может быть, действительно сильнее стукнули, а может быть, просто не ревет, не знаю. Но папа того мальчика тоже наблюдал за дракой. А так у мальчика была репутация большого драчуна, а тут он ревет, и тут видел, что он таки били, он вылетел из дома. Они дрались. И я знала,
не, у кого что была большого драчуна?
У того. Была репутация. Ну, мой тоже был хороший. Вот. Но тот вылетел и дал моему по первое число. Накричал, чуть ли не за трещину дал. Ну, очень-очень. Был в праведном гневе таком. Мол, моего побили, вот сейчас наконец-то у меня есть причина налететь с таким, да. Налететь на того мальчика. И я осталась в полной растерянности, потому что я не пойду драться и ругаться с этим дядей. Ну, да. Ну, совершенно не чувствовала, что это сейчас уместно вылететь во двор и тоже включиться в это. Вот. Но обида была жуткая за своего ребенка. И я позвонила нашему раву, раву Тинкусу. И рассказала без имен, правда, но рассказала, что вот так-то и так-то, и совершенно несправедливо, дрались на равных, оба виноваты. И почему надо на моего ребенка после этого наезжать? Должна ли я сейчас обратиться, пойти к этому папе и разобраться, потому что что такое, пусть знает, что... Рав Пинкус меня выслушал и сказал, знаешь что, перезвони мне завтра. Поговорим завтра. Вот завтра перезвонишь. Я завтра не перезвонила. Я буквально я почувствовала все, улеглось, я поняла, что сколько болело тому папе, насколько вот решаю, мой ребенок получил, не случайно получил. Но это работает на самом деле. Получил другие совершенно пропорции. Приобретаются.
Я тоже вам никогда не могу дозвониться, когда надо.
А потом уже не надо. Вот это здорово.
А потом я думаю, как хорошо, что я не дозвонилась.
А когда надо, оно остается немножко. Совершенно остается. Но есть еще одна вещь в этом же посуке. То есть прямо про начало головы можно говорить бесконечно, потому что там в ней заложено очень много. То, что Моше Рабейну говорит, давай, наступит утро. Он не только говорит, давай поспи немножко и пройдет. Он говорит еще одну вещь. Он говорит, он намекает, ты знаешь, есть порядок в мире. Я тебе сейчас намеками говорю, смотри, сейчас вечер, потом утро. Не я назначал, что есть вечер и утро. Не я назначаю весь порядок этой вселенной. И настолько же, насколько не я назначал, что после вечера есть утро, настолько же не я назначаю, кто коаним и кому работать кому служить в храме. И не я назначаю левитов, кому обслуживать коаним. Ты учти, это все не я. Я, так сказать, я проводник, я посредник. Всевышний мне говорит, я передаю.
Кажется,
я тут никто. То есть он ему намекает, все в этом мире, оно от Всевышнего. Ты сейчас зря на меня, так сказать, ко мне претензии абсолютно неуместны. Но если при этом ты все равно вот и с утра все мои доводы не подействуют, то давай приходи. Приходи, посмотрим. Но это приходи, посмотрим, и Всевышний решит между нами. Это на самом деле очень страшная вещь. То есть и мы знаем, что говорят нам мудрецы, что это очень, очень плохо призывать Всевышнего, так сказать, он скажет, кто прав, кто виноват. Потому что когда мы призываем Всевышнего, вот один из комментариев на ту же фразу «Вейполь Моше Аль-Панав», Моше Рабейну, когда он, так сказать, закрывает свое лицо, он лишний раз пытается понять, насколько обоснованы претензии к нему, а насколько нет. Насколько, может быть, Корах не случайно предъявляет к нему претензии. Таким образом, Всевышний хочет ему на что-то намекнуть. Ты чего-то делаешь от себя. И тогда он пытается сосредоточиться и понять, Корах – это Корах, или Корах – это уста Всевышнего, который не случайно пришел и заново мне таким образом попытался напомнить про то, что, что я делаю. И тогда, и таким образом, и когда он понимает, что нет, это не Всевышний. То есть Моше Рабейну в состоянии проверить и оценить, ко мне сейчас не должно быть претензий. Все, что я сейчас делал, все, как я руковожу сейчас народом, никакой от себя тяны. Я от себя тут ничего не добавил. И тогда он говорит Кораху, приходи, принесем, предложим Всевышнему решить между нами. Но это на самом деле нам говорит такую вещь, она когда мы вдруг у нас может появиться желание, что Всевышний между нами разрешит наш спор и так далее, то такое предложение должно учитывать, что я, то есть разрешая наш спор, Всевышний взвесит, посмотрит, кто я такой и на что я тяну.
Страшно.
И на что другой тянет. То есть, если уж будет, если я, так сказать, предлагаю, чтобы нас судили по всей мере, так сказать, всего, что моих достоинств и недостатков, то не факт, что нам стоит, так сказать, предлагать Всевышнему, так сказать, проверить, что мы чисты и мы абсолютно выдержим такую проверку. И это тоже, так сказать, касается нас, вот такой вот Всевышний разрешит между нами. Это вещь, которую не стоит апеллировать к Всевышнему, стоит решать другими путями, так сказать, земными компромиссами, миром и так далее, все, что нам когда приходится нет, это и последнее дело.
Спорить с человеком еще.
Ну, затаить не надо. Надо освободиться от этого.
Не затаить что-то, а затаиться от человека.
А затаиться от человека. Ну, не связываться, да. Может быть, не стоит связываться, да. Вот. Еще одна вещь, то же самое, почти начало, так сказать, главы самое. Вот, опять-таки, все эти попытки Моше Рабейну не довести до этого разбирательства. То есть, опять-таки, опять напоминает, он приходит к Кораху и просит его, вот, и говорит, ну смотри, у вас же есть должность, и смотри, какая важная должность, вы левиты. Все равно, смотри, не просто от всего народа будете служить. Не подходит. И да там я в Верам, так вообще то, что написано там, и в тексте, и в комментариях, это караул. То есть люди, которые такое пренебрежение открытое высказывают к Моше Рабейну, такое, что страшно подумать, и он все равно, то есть сначала он их вызывает и говорит, если приходите.
Там я в Верам в этой пошачалу?
Да.
Конечно, да, страшно.
Нет, все, сразу после Кораха. Ну, то есть в том же Корахе. Вот. К нему не идет. Что делать Моше Рабейну? Он приходит к ним и опять говорит, что смотрите, не получается. И это фантастическое, то есть это насколько мы тут видим тоже какое-то поведение Моше Рабейну, как, скажем, самый главный в народе. То есть самый важный в народе. Что он делает? Он ходит, он идет от одного к другому в попытке уговорить, в попытке сделать что-то, чтобы... Казалось бы, не пришли, слушайте, я вызвал, вы не пришли. Извиняюсь. Вот, говорит Мидраш еще одну очень интересную вещь, насколько праведников Кораха, то есть, с одной стороны, мы обвиняем в страшном грехе. А с другой стороны, очень много написано о том, насколько он, у него как бы в оправдании ему написано, что у него были основания считать, что ему полагается кеуна и так далее. То есть Мидраш пытается найти какие-то оправдательные моменты у Кораха, потому что, ну, страшная вещь.
А что он хотел вообще добиться?
Он хотел добиться Каюны. Типа он хотел добиться, чтобы его вместо Аруна.
А, и все?
Вот ты себе взял, ты брату дал, а мы на самом деле одинакового уровня святости.
Тогда,
я тоже левиты.
А
потому что всех остальных, ну, во-первых, когда ведешь людей на бунт, то чувствуешь большую силу, когда за тобой идет стадо. Поддерживать коалицию, да. Поддерживать тебя, ты чувствуешь колоссальную силу, ты уже не один. Во-вторых, это просто бунт, потому что, то есть, это вот то, что на самом деле мы читаем про Он Бен Пелет, какие аргументы приводит его жена. То есть, это то, что написано, что мудрая женщина строит дом. Какие аргументы приводит жена его? Говорит, ну хорошо. Он будет, Моше Рабейну будет, тебе от этого что? Ты куда лезешь? Давай. Он говорит, обещал. Меня звали, я сказал, что пойду. То есть согласен с тобой, что мне от этого. Но если все идут, я тоже иду. Надо идти. Она говорит, ладно, это я устрою, чтобы ты как, чтобы не шел, как все. Ведь на самом деле поразительная вещь. Они видят вот то, что мы знаем с вами Мидраш про жену. Что сидит против простоволосая у входа. Люди идут бунтовать против Моше Рабейну. И фактически бунтовать против Всевышнего. Но видят простоволосую женщину.
И вообще
ретируется. Ретируется. Не могут туда войти. Сидит простоволосая женщина.
И то главное, есть, с одной не стороны,
Аллахот. Нет, может быть. Нет, ну нельзя смотреть. Все. То есть это Аллаха, что нельзя смотреть на простоволосую, есть железо. Поворачиваем и даем задний ход. А то, что идешь бунтовать против Всевышнего, соблюдаешь Шмират Инаим. Так сказать, глаза бережешь. Глаза бережешь, а против Всевышнего идешь бунтовать. И на самом деле страшная вещь. Но мы с вами знаем другую историю, которая тоже вот в этой же ситуации происходит. Это то, что происходит с сыновьями Кораха. То есть Корах, на самом деле, то, что написано на уровне пророчества, знал, что от него произойдут великие мира сего. Он не знает, кто, но он знает, что ему полагается, так сказать, знатное потомство. И это то, что его немножко подводит. Он боится, что вот сейчас его отодвинули, а ведь известно, что потомство от меня будет. И то, что мы знаем, от него произошел пророк Шмуэль.
От Кораха?
Да, это потом у Кораха. Шмуэль, потом у Кораха. И что-то. Вот. То есть он как бы много-много каких-то малюсеньких пунктов таких в заслуг, в защиту Кораха есть. Но основное остается основным. Как
что меняет то, что он знает вот это, что он будет. То есть это что меняет это?
Что меняет тогда?
Сиди спокойно, у тебя
сиди будет спокойно, да, да, да. А на это не хватает. Да, на это не хватает, я должен сам позаботиться. Я должен позаботиться о своем спокойном.
Кто великий? Моше Рабейну, Аарон. Да,
ну, да, но он тоже. Он должен, да, он хочет. Да? Совершенно верно, надо обеспечить.
Есть пророчества, что будут.
Да.
Ну,
это вот та нехватка веры, в которой все время Дор Мидбар спотыкаются. И вот это вот.
А с другой стороны, что он может терять? Всевышний же сказал, все умрет в пустыне.
Да, но.
Корах думает, как раньше, все он тут помыл. Пойду побунтую молиться.
Нет, можно за эти 40 лет еще много всего успеть. Можно повластвовать.
Ну.
А он?
Ну, ты думаешь, может, он
подумает. Ну, поэтому он пытается.
Что делать-то? Нечего, все равно тут умру в пустыне. В Эрцесельну пойду. Хоть
да,
коином
побуду. Да, все время... Хоть коином
побуду. А то потом... Кто там знает, мои дети будут там, они левитами или потом... Сейчас хоть коином побуду.
Понимаете, да. Уже столько раз... Ну... Face up table, то, что называется. Не хочу по-русски, просто звучит грубее. К сожалению, да. Вот, ну что, ужасно, что таковыми народ. Очень. Ну что, мы знаем, говорит на Мидраш очень интересная вещь, когда Моше Рабейну приходит к Кораху. Вы знаете этот мидраш? Сидит Корах со своими сыновьями, обсуждают планы, так сказать, действий. Входит Моше Рабейну, и у сыновей дилемма. Вошел глава поколения с одной стороны, с другой стороны папа против, и надо поддержать папу. И они рефлекторно совершенно не могут не встать, когда приходят. Они немножечко приподнимаются, зная, что это против желания папы, но невозможно не встать, когда заходит глава поколения. И они, так сказать, они немножко приподнимаются. И даже за это немножко, которое они, так сказать, все свои душевные силы ушли на это немножко, но сделали, Всевышний это усилие оценивает, ну и оценивает по-большому. То есть они спасены, они не погибают вместе с Корахом. И это на самом деле то, благодаря чему остается возможность иметь великое потомство и иметь Шмуэля Нави. Поэтому, ну то есть иногда наше вот самое маленькое усилие, которое мы сопровождаем, которое от нас требует очень большие душевные затраты, но само по себе оно может быть каким-то совершенно незначительным. Мы где-то смолчали, мы где-то себя перебороли в каких-то вещах, которые нам ужасно тяжело перебороть, мы должны знать, что это не проходит бесследно. Даже если это речь идет о каком-то самом внешнем, так сказать, самом маленьком результате. Но это усилие Всевышний ценит. Оно не проходит бесследно. Вот. И очень интересно те аргументы, которые Моше Рабейну, так сказать, когда он опять не знает теперь, как защитить народ, как спасти. Он понимает, что почти уже аргументы закончились. И что он говорит Всевышнему? Ну, смотри. Земной царь, кто-то идет на бунт, ведет за собой людей. Что делает земной владыка? Все и главу, и примкнувших всех одним махом, всем полагает. Но ты это понимаешь, что есть глава, есть инициатор. Ты же не как земной царь, ты не огульно всех судишь, ты же знаешь, что в сердцах у этих людей происходит. Ты-то можешь отделить, так сказать, тех, кто действительно, и тех, кто по ошибке примкнул. Поэтому, пожалуйста, опять сделай так, чтобы только те, кто действительно виноваты, те гибли, а не весь народ. И слава Богу, удается. То есть удается, и потому, и, то есть опять-таки Моше Рабейну, который раз опять спасает еврейский народ. Ну что поразительно. Мы эти главы, если мы...
Здесь благовоние говорится. Про благовоние говорится.
Про благовоние говорится. В этой главе говорится про... Да, про благовоние, и это опять-таки напоминание, что про смерть
сыновей Аарона. А вот если бы они не успели это сделать, то что?
Если бы...
Если бы они не успели сделать. Если Моше Рабейну сказал, беги быстрее и принеси вот эту жертву благовоние, пройди между ними, чтобы остановился мор, да? Вот, а если бы не пошли?
Не знаю. Я не знаю, что
было. То есть было бы так, что умерли те от мора, которые действительно были достойны, то есть выборочно, или были бы все уничтожены?
Мы не знаем. Мы знаем, что Всевышний ищет, то есть Моше Рабейну все время ищет, как нас спасти. И но терпение Всевышнего, оно бесконечно. Но это все равно. Но это я не знаю, что сказать, что было бы, если бы. Мы с вами не знаем. Это всегда это вопрос, который возникает.
То есть вот когда вот Корах, Датан и Авирам, он конкретно сказал, отойдите от этой общины, да, этих злодеев. Угу. То есть он уберег явно, то есть он
кто-то уберег, кто и прислушался,
вот, да.
Сберег.
Ну, все, наверное, прислушались, убежали тогда, нет?
Я не помню, сказано ли, скольких поглотила земля, а сколько сгорели. То есть,
сгорели, по-моему, 250, те, которые приносили совки.
Да.
Потом мор, по-моему, там сколько-то, 47 тысяч, может быть, что-то такое.
Но после этого продолжаются обвинения.
Обвинения продолжаются.
Это просто фантастическая вещь.
Вот об этом и речь, точнее, интересно.
Фантастическая совершенно вещь.
Что же их не остановит? Неужели мор бы только остановил его, если бы не Арон?
Мы не знаем, какие были другие варианты. Я, то есть, для смеха вам расскажу, когда вот Рутка наша была совсем маленькая, ее зовут Хаварут, наша Рути. Вот, и она рассказывает недельную Берешит. И рассказывает, что вот Хава сделала то-то и то-то, из садика пришла, ребенок пришел. Потом она секундочку останавливается и говорит: папа, но это была не я, это была другая Хава. Это было так забавно. Она прониклась тяжестью, так сказать, поступка и решила, чтобы нам было понятно. Это не я, это другая Хава. Вот. Но поразительно, поразительно, что еврейский народ испытывает не... То есть, на самом деле, это страшно. То есть, там написано в предыдущей главе, когда мы с вами учили, перепила это эр эврав. То есть, примкнувшие из Египта, которые как бы сидят на двух стульях и не знают, чего хотеть и так далее. Но это, вот. Но еврейский народ после всего, что происходит, после продолжает предъявлять претензии к Моше, продолжает предъявлять претензии к Всевышнему. То есть все это, как нам научиться из всего этого вести себя по-другому и знать, что в момент, когда полагаешься на Всевышнего, получаешь все, что можешь, что он обещает, и все, что... И тогда, только тогда, на самом деле, можно по-настоящему жить. Ну и еще одна вещь, которая без нее как бы никак мы с вами... Это действительно, это жена этого Онбет Пеледа, про которую... удостоилась того, чтобы про нее было сказано в Мишле, царь Соломон сказал: «Хохмат нашим банта бейта», мудро женщина строит дом, в Ивальта Терсена, а ее, так сказать, ее грешность, она его разрушает. И у нас есть два примера таких. То есть один пример — это вот то, что говорит Мидраш про Короха, которого жена подбивала и говорила: что ты сидишь и что ты молчишь, и почему ты даешь ему править самому, и так далее. И мы знаем, что и обрили тебя, да, и на кого ты похожа, беспрекословно слушаться этого, вот, а он всего лишь твой двоюродный брат, с каких пор надо слушаться, ты не менее важный. Вот, и эта жена... Бен Пелет, которая при этом спасает своего мужа, и спасает, так сказать, всю семью, и спасает все поколения, и так далее. Вот. Мы знаем, что была еще одна жена такая, это была жена Амана, которая, так сказать, Зереш, которая тоже посоветовала своему мужу дерево построить, и... Чего получила, да, и что, ну, что, любила, что, да. Что, может, она не любила, да. Ну, наверное, жена Короха тоже его неизвестно, любила ли.
У нас была не когда-то жена Амана.
Да.
Все может быть,
совершенно верно, к сожалению. Вот, но мы видим, что на самом деле это то, что, знаете, по всей истории, вот если мы упомянули уже и Хаву, это Шерше ла фам. Как говорят французы, нет, ну вот первая Хава, которая...
Она из лучших чувств.
А?
Она сейчас из лучших помощников.
Она из лучших помощников. Но эти тоже как бы хотели для своих мужей самое лучшее. Хотели самое лучшее.
Они хотели власть.
Да.
Через мужей.
Вот.
А Хава хотел просто поделиться вкусняшкой.
Да, вкусняшкой поделиться, чтобы самой не пропадать при этом, после этого, да?
вот. Подумала.
Но нам, женщинам, на самом деле, это тоже очень четко совершенно. Мы с вами знаем, что в нашей власти и в наших возможностях очень-очень много. Куда свернуть и куда направить, и где поддержать, а где наши советы могут поставить подножку, и вместо того, чтобы послать мужа на правое дело, как мы иногда можем подстрекнуть не к тому и вообще привести к тому, что человек...
Только та праведная, что... Только та праведная женщина, что там помогает мужу в служении Всевышнему. Надо найти, прочитать. Это тоже откуда-то из...
Берете,
да. Откуда? Из откуда-то.
Ну, я понимаю, но я сейчас...
Я не помню.
Там у меня иврит не включается. Если бы включился сейчас иврит, то то, что вы говорите, я бы...
Который руководствуется стремлением мужа к служению ко Всевышнему. Такое что-то. Интересно. Просто мне всегда было интересно почитать комментарии, но я не прочитала еще.
Не понимаю, откуда.
Ладно, я вам найду откуда.
Хорошо.
Найдите.
Давайте. Все, я на сегодня закончилась.